С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Отчего люди злятся, кричат и не понимают друг друга? Боль. Причинять боль и страдания. Разрушать и уничтожать. Но разве это дает Бог нам с рождением? Почему большое богатое сердце человека перестает быть добрым и отзывчивым? Душа его беднеет, и все вокруг наполняется злобой и несправедливостью. Это все очень хорошо и точно чувствовал Чехов. Да, в своих не только юмористических рассказах доктор Чехов умел раскрывать и ставить диагнозы болеющим душам. И вот сегодня в рубрике «Художественные чтения» мы начинаем новый цикл по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова под названием «Бедные души». Антон Чехов. Враги.
В 10 часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кириллова скончался дифтерит его единственный сын, 6-летний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок. По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кириллов, как был без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. В передней было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое, чрезвычайно бледное лицо. Такое бледное, что, казалось, от появления этого лица в передней стало светлее.
«Доктор у себя?» – быстро спросил вошедший.
«Я дома», – ответил Кириллов. «Что вам угодно?»
«А, это вы! Очень рад!» – обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора. Нашел и крепко стиснул ее в руках. «Очень, очень рад! Мы с вами знакомы. Я Обогин. Имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал. Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной. У меня опасно заболела жена, и экипаж со мной».
По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то неподдельно искреннее, детски малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими отрывистыми фразами и произносил много лишних, совсем не идущих к делу слов.
«Я боялся не застать вас», — продолжал он, — «пока ехал к вам и страдался душой. Одевайтесь и едемте ради Бога». Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Попчинский Александр Семенович, которого вы знаете. Поговорили мы, потом сели чай пить. Вдруг жена вскрикивает, хватает себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать. И я уж и нашатырным спиртом тер ей виски и водой брызгал, лежит. Понимаете, доктор, как мертвая. Боюсь, что это аневризма. Пойдемте, у нее отец умер от аневризмы.
Кириллов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи. Когда Богин еще раз упомянул про Попчинского и про отца своей жены, и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично растягивая каждое слово:
«Извините, я не могу уехать. 5 минут назад у меня умер сын».
«Неужели?» – прошептал Абогин, делая шаг назад.
«Боже мой, в какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день! Удивительно! Боже, какое совпадение! И как нарочно!»
Абогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать. Уходить или продолжать просить доктора.
«Послушайте», — горячо сказал он, хватая Кириллова за рукав. «Я отлично понимаю ваше положение. Видит Бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием. Но что же мне делать? Судите сами, кому я поеду? Ведь кроме вас здесь нет другого врача. Поедемте, ради Бога! Не за себя я прошу, не я болен!»
Наступило молчание. Кириллов повернулся спиной к Абогину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на негоревшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал. И, вероятно, уже не помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина зала, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из зала к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в то же время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение. Точно он попал в чужую квартиру или же первый раз в жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета через шкапы с книгами тянулась широкая полоса света. Вместе с тяжелым, спертым запахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета в спальню. Доктор опустился в кресло перед столом. Минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню. Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Все до последней мелочи красноречиво говорило о недавно пережитой буре, об утомлении, и все отдыхало. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе склянок, коробок и баночек, и большая лампа на комоде ярко освещали всю комнату. На кровати у самого окна лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица. Он не двигался, но открытые глаза его, казалось, с каждым мгновением все более темнели и уходили вовнутрь черепа. Положив руки на его туловище, и, спрятав лицо в складке постели, перед кроватью стояла на коленях мать. Подобно мальчику, она не шевелилась. Но сколько живого движения чувствовалось в изгибах ее тела и в руках. Припадала она к кровати всем своим существом, с силой и жадностью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую, наконец, нашла для своего утомленного тела. Одеяло, тряпки, тазы, лужи на полу, разбросанные повсюду кисточки и ложки, белая бутыль с известковой водой, самый воздух, удушливый и тяжелый. Все замерло и казалось погруженным в покой. Доктор остановился около жены, засунул руки в карманы брюк и, склонив голову на бок, устремил взгляд на сына. Лицо его выражало равнодушие. Только по росинкам, блестевшим на его бороде, и заметно было, что он недавно плакал. Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце. Именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научится понимать и описывать, и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине. Кириллов и его жена молчали. Не плакали, как будто кроме тяжести потери сознавали также и весь лиризм своего положения. Как когда-то в свое время прошла их молодость, так и теперь вместе с этим мальчиком уходила навсегда в вечность их право иметь детей. Доктору 44 года, он уже сед и выглядит стариком. Его поблекшей и больной жене 35 лет. Андрей был не только единственным, но и последним. В противоположность своей жене, доктор принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут 5, он, высоко поднимая правую ногу, из спальни пошел в маленькую комнату, наполовину занятую большим широким диваном. Отсюда пошел в кухню. Поблуждав около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в переднюю. Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо.
«Ну, наконец-то!» — вздохнул Абогин, берясь за ручку двери. «Едемте, пожалуйста!»
Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил.
«Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзя ехать!» Сказал он, оживляясь. «Как странно!»
«Доктор, я не истукан! Отлично понимаю ваше положение! Сочувствую вам!» Сказал умоляющим голосом Абогин, прикладывая к своему кашне руку. «Но ведь я не за себя прошу. Умирает моя жена. Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то поняли бы мою настойчивость. Боже мой, а уж я думал, что вы пошли одеваться. Доктор, время дорого, едемте, прошу вас!»
«Ехать я не могу!» Сказал с расстановкой Кириллов и шагнул в залу.
Абогин пошел за ним и схватил его за рукав. «У вас горе, я понимаю. Но ведь приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперта, а спасать жизнь человеческую!» Продолжал он умолять, как нищий. «Это жизнь выше всякого личного горя. Но я прошу мужества, подвига во имя человеколюбия!»
«Человеколюбие? Палка о двух концах!» — раздраженно сказал Кириллов. «Вот во имя того же человеколюбия Я прошу вас не увозить меня. И как странно, ей-богу. Я едва на ногах стою, а вы человеколюбием пугаете. Никуда я сейчас не годен. Не поеду ни за что. Да и на кого я жену оставлю? Нет, нет. Кириллов замахал кистями рук и попятился назад. И не простите, продолжал он испуганно. Извините меня. По 13-му тому законов я обязан ехать. И вы имеете право тащить меня за шиворот. Извольте, тащите. Но я не годен. Даже говорить не в состоянии. Извините.
Напрасно, доктор, вы говорите со мной таким тоном, сказал Абогин, опять беря доктора за рукав. Да бог с ним, с 13-м томом. Насиловать вашу волю я не имею никакого права. Ну, хотите, поезжайте, не хотите, бог с вами. Но я не к воле вашей обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина. Сейчас вы говорите, у вас умер сын. Ну, кому же, как не вам, понять мой ужас?
Голос Абогина дрожал от волнения. В этой дрожи и в тоне было гораздо больше убедительности, чем в словах. Абогин был искренен, но замечательно. Какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместными, цветистыми и как будто даже оскорбляли. И воздух докторской квартиры, и умирающую где-то женщину. Он и сам это чувствовал. А потому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался придать своему голосу мягкость и нежность, чтобы взять, если не словами, то хотя бы искренностью тона.
Вообще фраза, какая бы она ни была, красива или глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив. Потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие. Влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат. А горячая страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних. Вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной. Кириллов стоял и молчал. Когда Абогин сказал еще несколько фраз о высоком призвании врача, о самопожертвовании и прочее, доктор спросил, далеко ехать?
Боже мой, да что-то около 13-14 верст. У меня отличные лошади, доктор. Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час.
Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на человеколюбие или призвание врача. Он подумал и сказал со вздохом. Хорошо, едемте. Он быстро, уже верной походкой, пошел к своему кабинету и немного погодя вернулся в длинном сюртуке. Мелко семеня возле него и шаркая ногами, обрадованный Абогин помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома. На дворе было темно, но светлее, чем в передней. В темноте уже ясно вырисовывалась высокая, сутуловатая фигура доктора с длинной узкой бородой и с орлиным носом. У Абогина, кроме бледного лица, теперь была видна его большая голова и маленькая студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашне белело только спереди. Позади же оно пряталось за длинными волосами.
«Верьте, я сумею оценить ваше великодушие», — бормотал Абогин, подсаживая доктора в коляску. «Мы живы домчимся».
ты же, Лука, голубчик, поезжай как можно скорее, пожалуйста.
Кучер ехал быстро. Сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоящих вдоль больничного двора. Всюду было темно. Только в глубине двора, из чего-то окна, сквозь палисадник пробивался яркий свет. Да три окна верхнего этажа больничного корпуса казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки. Тут пахло грибной сыростью и слышался шепот деревьев. Вороны, разбуженные шумом колес, закопошились в листве и подняли тревожный жалобный крик, как будто знали, что у доктора умер сын, а у Богина больна жена. Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник, сверкнул угрюмо пруд, за которым спали большие черные тени, и коляска покатила по гладкой равнине. Крик ворон слышался уже глухо, далеко сзади, и скоро совсем умолк. Почти всю дорогу Кириллов и Обогин молчали. Только раз Обогин глубоко вздохнул и пробормотал:
«Мучительное состояние. Никогда так не любишь близких, когда в то время, когда рискуешь потерять их».
И когда коляска тихо переезжала реку, Кириллов вдруг встрепенулся, точно его испугал плеск воды и задвигался. «Послушайте, отпустите меня», — сказал он тоскливо. «Так я к вам потом приеду. Но мне бы только фельдшера к жене послать, ведь она одна». Обогин молчал. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проехала песочный берег и покатила далее. Кириллов заметался в тоске и поглядел вокруг себя. Позади, сквозь скудный свет звезд, видна была дорога, исчезнувшая в потемках прибрежной ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, как небо. Далеко на ней, там и сям, вероятно, на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника. А над холмом неподвижно стоял большой полумесяц. Красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не ушел. Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, больное. Земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кириллову, ни Обогину, ни красному полумесяцу.
Сегодня в нашем вновь начавшемся цикле художественных чтений под названием «Бедные души» по мотивам произведений Антона Павловича Чехова для вас прозвучала первая часть рассказа «Враги» в исполнении актера, члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске художественных чтений. Всего вам самого доброго!